И здравствуйте, уважаемые зрители YouTube-канала «Грянул Грэм». Это часть эфира в записи, поэтому я, конечно, рад вас всех приветствовать, но ваши приятные комментарии я прочитаю только уже потом, когда, собственно, эта запись выйдет в эфир. И поэтому, к сожалению, ваши вопросы нашему гостю я задавать не смогу. Вы все равно их, конечно, пишите в комментариях, но передать я их... У меня никак получится. Но, тем не менее, я постараюсь задать все самое важное. У нас сейчас на связи писатель Станислав Белковский. Здравствуйте.
Здравствуйте. С наступившим Рождеством и наступающим Новым годом.
Да, взаимно, взаимно. Ну вот, собственно, что-то
новогоднее... Надеюсь, что запись будет в районе новогодних дней, а не весной.
Она выйдет прямо сегодня. Она сегодня через несколько часов.
Иначе мои переживания будут восприниматься несколько неадекватно.
Ну, в порядке, все в порядке. Сегодня все выйдет, если, конечно, никаких ЧП не произойдет. И на самом деле, немножко так по-рождественски, по-новогоднему, для меня вчерашняя новость об итогах визита Зеленского, президента Украины Владимира Зеленского к Дональду Трампу прозвучала, потому что я, честно говоря, ожидал, что никаких результатов не будет. Опять они поговорят, опять столкнутся на тех же самых пунктах и так далее. Но Трамп, разумеется, попытается это подать как огромную свою дипломатическую победу. Но вот выходят к журналистам оба президента, и оба президента говорят о том, что обговорено от 90 до 95% вопросов, что буквально вот уже все рядышком, и США готовы обеспечить гарантии безопасности, и план из 20 пунктов есть, осталось только обсудить Донецкую область, и как бы уже вот он, план перемирия готов. Это действительно так красиво выглядит, так красиво есть, как звучит, или все-таки это какое-то дипломатическое лукавство?
Ну, по-моему, все получилось так, как вы и предполагали, скорее, чем наоборот. Был такой анекдот 90-х годов 20 века, когда на постсоветском пространстве начинались рыночные отношения во всем их размахе, как встречаются два одноклассника. Один профессор математики, а другой новый русский. То есть вновь новорич, стремительно разбогатевший новорич. И они обмениваются впечатлениями, как им живется в новых экономических условиях. Профессор математики жалуется на то, что вот очень мало и не каждый день может полноценно поесть. А его одноклассник, да, который был двоечником в школе в свое время, математика его спрашивает, а ты-то как? Ты же был абсолютно, так сказать, не пришей кобыле хвост. На что тот отвечает, ну, у меня бизнес очень простой. Я покупаю сигареты по доллару за пачку, продаю за 3. На эти 2% я и живу. Вот оставшиеся 5%, они в известной степени перевешивают 95%, поскольку пока не решен вопрос о контроле над Донбассом, не просто над определенным участком земли, а над Славянско-Краматорской агломерацией, которая является самым крупным укрепрайоном на украинской территории. В нее с 2014 года были инвестированы огромные средства. В известной степени она есть часть инфраструктуры, гарантирующей безопасность сопредельных регионов Украины, и вопросы Запорожской АЭС никак финализировать мирную договоренность не получается. И поэтому боевые действия будут продолжены. При этом, я так понимаю, обе стороны войны, и Владимир Александрович Зеленский, как представитель Украины, считает, что продолжение войны может принести ему определенные плюсы и дивиденды. Во всяком случае, останавливать ее на этих условиях сейчас нет никакого смысла. Просто он не говорит об этом публично и вслух, чтобы не раздражать дедушку Трампа. Ибо с 28 февраля прошлого года он знает, что не надо, вот не нужно лезть на рожон. Нужно рассказывать Трампу, какой он великий, а там, глядишь, все будет хорошо, независимо от содержательной стороны тех или иных договоренностей. Трамп же уже прикатил 8 войн, и как шутят острословы, некоторые по 2-3 раза. Значит, а что касается Путина, то, в принципе, он, хотя стремится к заключению пакта с Трампом, того самого Трапута, к чему стремится и Трамп, и это здесь важнейший для него мотив прекращать боевые действия, пожалуй, с большим отрывом от остальных, поскольку пакт не может быть оформлен, пока война продолжается. Ибо Трамп бы на это пошел, если бы он зависел только от себя и от своих внутренних субъективных предпочтений, а также близких друзей и родственников типа Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера. Но он зависит еще от американского общественного мнения, а американское общественное мнение не очень поддерживает какие бы то ни было договоренности с РФ без прекращения боевых действий высокой интенсивности. Вот. Поэтому Путин, в принципе... Но, с другой стороны, Путин готов продолжать воевать, считая, что к весне преимущества Российской Федерации на фронтах будут более очевидными, чем сегодня, и ему удастся легче добиться того же, от чего Зеленский сегодня отказывается.
А вот эта фраза Трампа, которую он произнес, что я не точно процитирую, но смысл был такой, что война закончится либо в ближайшие 2-3 недели, либо будет продолжаться очень долго. это, по большому счету, насколько, как я это воспринял, это угроза выхода США из какой-либо,
да, совершенно, какого-либо процесса. Ну, это можно трактовать и более банально, война или закончится, или нет. Или одно из двух, как говорилось в сериале «Следствие ведут колобки». Сюда же хорошо подходит и культовый анекдот про блондинку и динозавра. С какой вероятностью можно встретить динозавра на улицах Нью-Йорка? С вероятностью 50%. Или встречу, или не встречу. Так что война закончится с вероятностью 50%. Ну да, Трамп, если ему не удастся добиться решающего результата прорыва в эти недели, он может объявить о прекращении посреднической миссии США. Тем более, что это в целом соответствует стратегии национальной безопасности США, обнародованной в минувшем месяце. И отвечает официально объявленному прекращению американ-центричного мира. Значит, но просто Трамп уже, я говорю, Трампу нужно прекращение этой войны, чтобы побыстрее переходить к обсуждению бизнес-пакта с Путиным. Вы на связи, нет?
Да-да-да, все в порядке, да-да.
Это была помеха. Вот. Но хуже здесь для Украины то, что Трамп может в связи с этим прекратить военную разведывательную поддержку, заменить которую европейские партнеры не могут.
Но тогда мы сталкиваемся в другую крайность, потому что преподносится, конечно, это все как очередная большая победа, но вот по вашему мнению ничего нового не произошло, потому что вопрос Донецка, он не решен и пока не выглядит, что
вопрос
он будет решен.
Вопрос Донецка, вопрос Запорожской АЭС, а также формата гарантии безопасности. Но я-то исхожу из того, что главной и единственной гарантией безопасности Украины будут ее вооруженные силы, даже если они будут численностью 600 тысяч, этого вполне достаточно, а тем более, если 800, потому что эти вооруженные силы потребляют огромное количество ресурсов, и, соответственно, потребуется международная финансовая поддержка для их поддержания. Это в известном мире и есть израильская модель безопасности, когда Израиль сам себе гарантирует безопасность, но эта система безопасности не может работать без определенных донатов со стороны ключевых союзников США извне, в первую очередь Соединенных Штатов. Украина, очевидно, своими силами такую армию обеспечивать не сможет, хотя израильская модель предполагает, что армия – это не просто потребитель ресурсов. Это еще очень важный заказчик инноваций, вообще пансоциальная структура, стержневой элемент общества в целом, потому что, проходя через армию, израильтянин становится израильтянином, обретает свою идентичность. Это, поэтому говорить об армии только как объекте расходов не приходится ни в израильском, ни в будущем украинском случае. Но поэтому нельзя говорить о том, что не достигнуто ничего. И, по крайней мере, на этих переговорах в Майами зафиксировано, что некие непопулярные решения могут быть Киевом приняты. Это значит все-таки отвод войск из Славянско-Краматорской агломерации. Хотя, я говорю, многие военные эксперты считают, что этого делать не нужно, что это существенно ослабит позиции Украины именно в сфере ее реальной, а не декларируемой на бумаге безопасности, без какой бы ни было существенной компенсации со стороны партнеров. И, возможно, что в своей колокольне военные эксперты правы. Но, как известно, специалист подобен флюсу, его полнота односторонняя. Как сказал Козьма Прутков, если рассматривать эту проблему комплексно с разных сторон, то все же истощение и усталость Украины от войны очень велика, и это нельзя игнорировать при принятии каких бы то ни было решений, в том числе в военной сфере. Так вот, возвращаясь к тому, есть ли результаты, да, конечно, собственно, было подчеркнуто, что все-таки уступки возможны и без проведения референдума, исключительно голосованием в парламенте. И, кстати, ровно сегодня, 29 декабря, весьма влиятельный парламентарий Даниил Гетманцев, председатель бюджетного комитета парламента, заявил, что депутаты готовы проголосовать за непопулярные решения, если они будут вести к реальному прекращению большой войны. Надо сказать, что для Владимира Зеленского это важно, потому что он не хочет в одиночку нести ответственность за эти непопулярные решения.
Ну, интересно, вы говорите, что референдум, они могут принять решение без референдума, но как раз одна из последних новостей, вот на BBC появилось, что как раз президент Владимир Зеленский заявил, что 20-пунктный план, который Украина вот готовит вместе с США, его в любом случае нужно будет вывести на референдум. Это его слова. Я как раз хотел вас спросить, как же это соотносится с его недавними заявлениями о том, что выборы и другие референдумы невозможно проводить на территории Украины, пока идут военные действия.
Ну, здесь он рассчитывает на то, что военные действия будут прекращены на некоторое время, пока, как минимум, проходят выборы и референдум. Скорее всего, речь идет об одном и том же дне. поскольку разнести выборы и референдум не получится. Может быть, это будет день и парламентских выборов, поскольку полномочия парламента тоже истекли, и они, правда, продлеваются автоматически по Конституции. С полномочиями президента там не ясность, но я все-таки, с одной стороны, подчеркиваю, что трактовать украинскую конституцию может только Конституционный суд Украины же, и даже президент Украины не может ее трактовать. Mm-hmm. И говорил уже о внешних игроках, от Путина до меня. А во-вторых, все-таки законы о... То есть избирательный кодекс и закон о правовом режиме военного положения в Украине достаточно четко обозначают, что проведение выборов в период войны невозможно, в период действия военного положения, но это невозможно и физически, а не только юридически. Поэтому, естественно, для того, чтобы проводить любые мероприятия такого массового типа, нужно войну останавливать, с чем Путин не согласен. Он хочет, чтобы сначала был принят мирный план, а после этого он останавливает войну. И удастся ли Трампу здесь найти компромисс между двумя этими полярными позициями, пока не ясно. Хотя по-прежнему для нас главным источником анализа и прогноза остается ключевой междисциплинарный специалист современной Украины, главный раввин города Днепра, бывшего Днепропетровска, Кременецкий, который заявил, что боевые действия высокой интенсивности прекратятся к 15 января. И пока прогноз Кременецкого не опровергнут жизнью.
Ну, видимо, мы 15 января посмотрим. Но я все-таки попытаюсь понять. Так референдум – это что-то, что про что Зеленский говорит просто, чтобы каким-то образом, не знаю, умаслить Трампа, который про референдум очень часто говорит и про выборы.
Для того, чтобы выиграть время, Зеленский это говорит.
А на самом деле считает... все-таки референдум входит в планы украинского руководства? Или они постараются обойтись без него?
Они постараются не обойтись без него. Другое дело, смогут ли под давлением США. Так я бы поставил вопрос. То есть, поскольку проведение референдума невозможно без прекращения боевых действий, а значит, в споре, что стоит раньше, телега или лошадь, или что было раньше, курица или яйцо, по старому советскому анекдоту, раньше было все. Инициатива переходит на сторону Зеленского. То есть, сначала прекращение огня, потом утверждение плана. То есть, как Путин настаивает на ровно обратном. Сначала утверждение плана с условиями, которые устраивают Москву, потом выборы, референдумы, все что угодно. То есть прекращение огня после плана, а не до.
Как раз говоря о Путине, известно, что, не то чтобы известно, мало кто знает, что на самом деле у него творится в голове, но вроде как общим местом считается, что Путин не очень хочет останавливать военные действия, потому что пока его все устраивает, и в том числе потому что окончание военных действий, особенно достаточно резко, приведет к еще большей дестабилизации ситуации внутри страны. И что в целом его вот эта ситуация, где медленно, но российская армия все-таки ползет вглубь Украины, его устраивает больше, чем там вывод до каких-то определенных границ Донецкой области. Вам как кажется, он все-таки хочет, если это даже будет какая-то хорошая мирная договоренность для него с каким-то контролем на Донецкой области или что-то в этом роде, он хочет подписывать этот мирный план? Или ему важно продолжение процесса?
Нет, продолжение процесса ему не важно, а скорее важно Зеленскому, поскольку философию украинского президента огласил еще год назад тогдашний руководитель его офиса Андрей Борисович Ермак. Ставка делается на Fergie Time, так называемый. Что такое Fergie Time? Это если вы интересуетесь футболом, то вы знаете титаническую фигуру Алекса Фергюсона, бывшего главного тренера Манчестер Юнайтед, который нередко побеждал, хотя, на мой взгляд, это легенда, и здесь статистика этого не подтверждает, но принято считать, что при Фергюсоне Манчестер Юнайтед нередко побеждал на последних минутах матча, а то и в добавленное время, как это было в культовом и знаковом финале Лиги Чемпионов в 1999 году. На последней минуте Манчестер Юнайтед проигрывал 0-1, и потом в течение минуты забил 2 гола и выиграл Лигу Чемпионов. Вот Зеленский, его команда и его единомышленники в этом вопросе, я бы не стал здесь говорить о единой команде Зеленского, поскольку многие влиятельные фигуры в его партии «Слуга народа» и в правительстве придерживаются разных точек зрения на эту тему. Кто-то более склонен к тому, что Украина нуждается в скорейшем прекращении войны. Но единомышленники Зеленского считают, что нужно воевать дальше, потому что ситуация может измениться в пользу Украины. Это типичная историко-политическая логика Наполеона I Бонапарта. Ты проиграл войну, когда ты ее прекратил. И надо сказать, что в 1813-14 годах эта логика начала работать против Наполеона Бонапарта, который мог бы получить гораздо лучшие условия прекращения войны с его уважаемыми европейскими партнерами, если бы быстрее соглашался на прекращение, а дело все закончилось в Париже, едва не уничтожено. И в итоге высылка Наполеона на Эльбу. Я здесь не провожу прямых аналогий, я говорю лишь о психологии вопроса. Для Путина же эта война изначально имела цели. То есть война ради войны ему не нужна, он не человек войны. То есть он не Наполеон Бонапарт совершенно по своему психотипу. Он, тем более, он рассчитывал на скоротечную, стремительную войну, а вовсе не 4 года тяжкой войны на истощение с позиционными элементами. И в этом смысле то, что война тянется 4 года, это уже его неудача, из которой он хотел бы как-то выйти. Скоро 1418 дней, которая продолжалась Великая Отечественная война, и странным образом как раз они наступают в тот день, как кажется, или около того дня, который Равин Кременецкий анонсирует нам как дату окончания войны. Что-то в этом есть, безусловно, поскольку нумерологически 14-18 – это очень важное число. Обратим внимание, что он состоит из годов начала и окончания Первой мировой войны, да? 1914-1918, кроме того, что это продолжительность Великой Отечественной войны. Так вот, две цели войны для Путина были. Цель номер два – это установление лояльного себе режима в Киеве. Цель номер один – это принуждение Соединенных Штатов Америки к переговорам о судьбах мира и месте России в меняющемся мире. Цель номер один уже практически достигнута. Путин вышел на эти переговоры с Трампом. Тем более Вашингтон в уходящем году констатировал смерть американо-центричного мира и формирование нового фрагментированного миропорядка, где Америка не является больше ни глобальным гегемоном, ни модератором. Но вместе тем хочет сохранить за собой некоторые важнейшие рычаги влияния на современный мир, не будучи больше его предводителем, особенно морально. То есть Америка больше не экспортирует образцы и не требует, чтобы ее партнеры на международной арене этим образцам в политике и социальной сфере следовали. Соответственно, а цель номер два не достигнута. Путину не удается поставить в Киеве свою власть. И не будет достигнуто в том числе и в случае прекращения войны сейчас, даже при условии вывода украинских войск из Донбасса и решения на условиях, устраивающих Москву, судьбы Запорожской АЭС. Поэтому будет продолжать этого добиваться.
Ну, то есть, соответственно, военные действия не будут прекращаться?
Нет, военные действия будут прекращены именно потому, что Путин нужен пакт с Трампом. Если бы этот фактор Путина не волновал, он мог бы продолжать довольно долго еще. И вы сказали о том, что их прекращение приведет к еще большей дестабилизации в РФ, но мы не видим сейчас сильной дестабилизации в РФ. Поэтому здесь термин «еще больше» не кажется мне слишком уместным. Путин опасается только одного. То есть он считает, что экономические проблемы, связанные с войной, безусловно, существуют. И он не хочет оказаться в ситуации позднего Советского Союза, который направлял на военные расходы 14% ВВП, что, по мнению Путина и в значительной степени справедливому, и было важнейшей предпосылкой позднесоветского экономического коллапса. То есть эти ошибки СССР он повторять не хочет. Еще он не хочет повторять другую, с его точки зрения, ключевую ошибку позднего Советского Союза – гласность, свободу слова. Но здесь у него все проблемы решены. Он последовательно идет к полному уничтожению свободы слова в РФ, в том числе и к закрытию всех, к ограничению доступа ко всем нежелательным интернет-ресурсам, каналом коммуникации типа мессенджеров иностранного происхождения. Но, с другой стороны, он не считает, что ситуация катастрофична или грозит катастрофой в наступающем 2026 году. И действительно, единственный фактор, который для него болезнен, это возвращение людей с фронтов. Потому что с фронтов вернется несколько сот тысяч людей с посттравматическим стрессовым расстройством, умением убивать и ложными надеждами на то, что та тыловая Россия примет их в братские объятия, чего не случится, разумеется. И Кремль, и гражданское общество сделают все возможное, чтобы этих людей нейтрализовать и никуда не пускать. Особенно во власть. Ну, там какие-то декоративные фигуры во власти будут присутствовать, но не более, но в небольшом количестве и без каких-то реальных возможностей влиять на российскую политику. Но чем дольше продолжается война, тем больше потребность Путина в живой силе. А значит, тем больше и потом вот этих опасных, токсичных людей, возвращающихся с фронтов. Поэтому с этой точки зрения он как раз заинтересован в том, чтобы временной горизонт войны где-то приблизить. И он считает, что сейчас военные действия развиваются в его пользу. А поэтому еще несколько месяцев войны, а не ее прекращение, они убедят всех, что надо соглашаться на его условия, что выбора нет. К тому же он собирается, вполне возможно, совершить поход на Запорожье. И если ему удастся взять Запорожье, как он считает, то он его, конечно, уже отдавать не соберется. Поэтому сейчас он шантажирует Украину и убеждает Трампа в том, что для того, чтобы Запорожье оставалось украинским, нужно прекращать войну сейчас и отдать ему, Путину, весь Донбасс как меньшее зло.
Я все-таки тут несколько моментов хочу уточнить. Во-первых, Трамп, ну, он не первый раз этим угрожает, но очень похоже на то, что еще долго оставаться в роли там, дипломата-переговорщику Трампу не очень хочется между Россией и Украиной. И если Россия или Украина, или обе эти страны не предпримут очевидных шагов к сближению переговорам мирным, то Трамп вполне легко может выйти из этих переговоров. А больше как бы служить вот этим дипломатическим мостом между двумя странами никто особенно, мне кажется, не собирается, потому что Европа стоит крепко на стороне Украины, Китай как-то отстранился, ну, кто, Турция, Лукашенко. И поэтому, если Путин действительно, как вы говорите, затянет военные действия еще там на 2-3 месяца, кто же будет дипломатом тогда?
Никто не будет. Путин рассчитывает на то, что, возможно, в этот момент в Украине поменяется власть.
И придет кто-то более согласный к договору.
Да, ну, придет кто-то, как она может поменяться, в результате отставки Зеленского и избрания временного президента парламента. Конституция Украины предполагает такую возможность. Собственно, так примерно происходило после бегства Виктора Федоровича Януковича в конце февраля 2014 года, с чего и началась, собственно, большая война. Она ведь началась не в 22-м году, а тогда с аннексией Крыма и боевыми действиями на Донбассе, инспирированных, безусловно, Кремлем, а не какими-то там внутренними противоречиями, на чем Путин любит настаивать. Соответственно... И новый временный президент, пусть он даже не будет промосковским, особенно внешне, он же сможет скрыть первый конверт, то есть обвинить Зеленского в неудачах Украины, которые сделали необходимыми, неизбежными переговоры с Москвой на не очень устраивающих Украину условиях. Но если говорить о том, вернуться к доктринальной стороне вопроса, является ли изначальный план Трампа нормальной для Украины базой переговоров, я считаю, что да, является. Потому что ключевых вопросов три. Первый. Сохраняется ли Украина как независимое государство и свободная страна, демократическая страна, а не придаток и сателлит Российской Федерации? План Трампа, на мой взгляд, отвечает на этот вопрос «да». Второе. Предполагается ли реализация под патронажем США и других партнеров некого современного аналога плана Маршалла, то есть программы создания новой украинской экономики, который будет финансироваться внешними игроками, в том числе частично за счет замороженных российских резервов. Да, план Трампа отвечает на этот вопрос утвердительно. Ну и, наконец, все должны ответить самим себе на вопрос, является ли прекращение войны отдельным самостоятельным благом, или это все равно, или наоборот плюс. И если прекращение войны является отдельным самостоятельным благом, то есть смысл двигаться в направлении дальнейшего обсуждения плана Трампа. Но Трамп, собственно, Путин готов убедить Трампа в том, что надо просто дать ему еще несколько месяцев для достижения решающего военного перевеса, и тогда можно будет вернуться к пакту Трампа-Путина без учета ситуации с украинской войной. Трамп, в принципе, к такому подходу готов. Он не лично, как физическое лицо и как человек со своей системой приоритетов, вовсе не хочет увязнуть в бесконечных переговорах по Украине, поскольку он любит быстрые успехи. И охладевает, разумеется, к любому сюжету, который таких успехов не приносит. Но, еще раз повторюсь, значительная часть его избирателей, не говоря уже о республиканском истеблишменте, хотя в современной ситуации понятие республиканский истеблишмент очень размытое, ибо республиканская партия становится все более трампистской, трамповой, а не республиканской в старом понимании, да, они против того, чтобы этот пакт по бизнесу с Путиным заключался. А пакт по бизнесу Трампу необходим по самым разным направлениям. Это и редкоземельные металлы, и литий, и энергоресурсы Арктики, и Северный морской путь, и дата-центры. Там огромное количество вопросов, которые предварительно обсуждены были во время многочасовых бдений в Кремле со Стивеном Виткоффом, а потом уже и Джаредом Кушнером.
Ну вот по поводу гарантии, собственно, безопасности, которую вы тоже упомянули, тоже одна из последних новостей, где Зеленский говорит о том, что он попросил руководство США о гарантиях безопасности Украины на период от 30 до 50 лет, то есть такой достаточно внушительный срок. Ну и он это аргументировал тем, что как бы война началась действительно не в 22-м году, а в 2014 году, и в целом Россия всегда являлась таким, ну... влияющим на происходящее в Украине актором и не всегда добропорядочным. И поэтому вот нужна защита на такой длительный срок, а не на там пару лет всего лишь. На что Трамп сказал, что, мол, он будет думать. Есть ли шансы
на то... Трамп предложил защиту на 15 лет. То есть, видимо, так оценивается срок жизни Владимира Владимировича Путина. Но сам-то Путин действительно хочет прожить еще лет 50, поэтому Зеленский, соответственно, здесь исходит из из приоритетов кремлевского вождя. На самом деле эти цифры не имеют практического значения, потому что, как я уже сказал, главной гарантией безопасности Украины будут ее собственные вооруженные силы. И если они будут в состоянии обеспечивать эту безопасность, то 15 лет или 50 не имеет никакого значения.
Ну, все-таки украинская армия, при всем уважении к их героизму прямо сейчас, она никогда не будет численно сопоставима с российской армией, просто ввиду количества людей.
Ну, разумеется, он тебе, да, и нужна внешняя финансовая поддержка, как мы уже выяснили, разумеется. Вот эта финансовая поддержка, она должна быть на долгие годы вперед. Но в меняющемся мире давать какие-то обязательства на 50 лет вперед, это все относится исключительно к пиар-сфере. То есть, поэтому Трампу легко, мне кажется, с этим согласиться, а для Зеленского это будет важный пиар-подарок. Но на реальную ситуацию с дальнейшей системой отношений РФ-Украины и РФ-Европы это не очень влияет.
Я еще хотел вас спросить, это может быть такой, по сравнению с остальными темами обсуждений, не такой важный вопрос, но тем не менее прозвучало среди масс заявлений относительно переговоров Зеленского и Трампа, прозвучала еще новость о том, что бывший глава армии Украины, ныне посол Украины в США Валерий Залужный, он объявил, не то чтобы объявил, но ходят упорные слухи о том, что он хочет уйти с поста посла в Великобритании и вернуться назад в Киев. Пока не очень понятно, в каком качестве. Якобы, опять-таки, это все слухи, это я ссылаюсь на украинское СМИ Радио НВ, якобы ему предлагали в том числе и пост премьер-министра, и пост где-то в офисе Зеленского. Он от всего отказывается, но как будто бы хочет вернуться в Киев. Это что-то внутриукраинское политическое, на что, может быть, не так стоит обращать внимание? Или это какая-то тоже связь с происходящим сейчас на фронте, в переговорах?
Залужный, Валерий Федорович Залужный, фаворит будущих президентских выборов. А, причем он прекрасно знает, как нужно готовиться к выборам. Надо не делать ничего. Тогда твой рейтинг растет. Этой стратегии он исследовал, и как политический консультант на пенсии, но с большим опытом, я подтверждаю, что это правильно в его ситуации. Как правило, популярному политику сложно удерживаться от каких бы то ни было действий. Тем более, что окружение его всегда к чему-нибудь доподталкивает. Но Залужный здесь сыграл свою партию идеально. Он ничего не делал и укрепился как фаворит будущих выборов. На второе место тем временем вырвался нынешний глава управления разведки Минобороны Украины Кирилл Александрович Буданов. Поэтому если выборы состоятся там в ближайшие несколько месяцев и будут честными и с прозрачной системой подсчета голосов, то Залужный имеет все шансы стать президентом. На мой взгляд, при том соревноваться с Зеленским на выборах он не станет. Он будет участвовать в выборах и побеждать на них только в том случае, если заранее будет консенсусная позиция украинских элит и западных партнеров, что Зеленский прекращается как президент, уходит, а Залужный будет новым президентом. При этом здесь ключевой вопрос, кто же будет управлять гигантскими деньгами, выделяемыми на создание новой экономики Украины, то есть тем самым планом Маршалла современного образца, и почти очевидно, что эти деньги не будут доверены внутриукраинским политическим структурам. Скорее всего, это будет некий орган полувнешнего управления, типа соответствующего комитета во главе с важной международной фигурой. Вот, у меня давно была идея, еще в 2019 году я пытался транслировать ее команде Зеленского, что премьер-министром могла бы быть Христи Фриланд, бывшая министрка иностранных дел и финансов Канады, потому что она этническая украинка и даже украинская националистка. Но тогда эта идея услышана не была. Сейчас Христи Фриланд, который занимает более скромный, но тематически вполне сюжетно подходящий пост уполномоченного Канады по восстановлению Украины, как раз может вполне рассматриваться в этом качестве, хотя есть и несколько других крупных фигур, безусловно. Поэтому сама по себе модель власти, на мой взгляд, после войны, если война все же прекратится и Зеленский уйдет, она будет такая гибридная. Это будет кентавр в виде политической фигуры президента, как гаранта национального единства и символа страны, и вот этого комитета по созданию новой украинской экономики, который будет управлять соответствующими огромными ресурсами. И здесь вот это тот самый проект «Украинский Деголь», «Украинский Эйзенхауэр», о котором говорили еще с 2023 года, и в этой роли Залужный выглядит вполне органично. Впрочем, мне неплохо выглядит и Кирилл Буданов, но все же он существенно моложе, менее опытный и не столь популярный, хотя выигрывать выборы у Зеленского тоже, если бы они столкнулись лоб в лоб сейчас или в ближайшие месяцы. Поэтому в этом смысле вполне возможно, что возвращение Залужного в Украину должно восприниматься в этом контексте. Но, опять же, повторюсь, прошу прощения, на мой взгляд, Залужный не будет рисковать чем-то, Залужный не авантюрист. Он пойдет в президенты, только если это будет продуктом всеобщего консенсуса.
Значит ли его вот это его, во-первых, грядущий переезд в Киев и вообще разговоры об этом и слухи и так далее, что в целом Украина так или иначе готовится к выборам президента.
Да, это неизбежно. Просто для этого нужно прекратить войну. Ну, как минимум, боевые действия высокой интенсивности. А здесь мы видим, что существует важный затык. Те самые 5%, кои значат больше, чем оставшиеся 95%.
Но если я имея это в виду, я и спрашиваю. То есть, если Залужный переезжает в Киев и идут об этом разговоры, это значит, что как раз-таки... Это является
косвенным признаком того, что все же дело идет к прекращению войны, потому что прогноз Равина Кременецкого никто не отменял. Я думаю, что Залужный тоже этим прогнозом руководствуется.
Ну, при всем уважении, прогнозы Равина Кременецкого, они рассчитаны, они основаны на чем?
Ну, как, помните известный анекдот, как там разные мировые лидеры собираются в Израиле, и им предлагается позвонить Господу Богу. И там для всех звонок стоит там $1000 в минуту, и только для израильского премьер-министра 30 центов. И ответ на вопрос, почему так, он отвечает, а у нас это местная связь. Прогноз рассчитан на местные связи с Господом Богом.
Понятно. Еще я хотел спросить как раз-таки про Зеленского. Это, конечно, я понимаю, что мы уже заходим в такую эпоху гаданий, потому что у нас даже нет никаких гарантий того, что выборы пройдут в ближайшие месяцы. Но я помню очень хорошо, может быть, вы меня, конечно, поправите, я, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, я помню, что Владимир Зеленский, еще когда был избран президентом в далеком 2019 году, он говорил о том, что на второй срок оставаться не собирается, что он пришел на один срок после Порошенко как бы исправить ситуацию в Украине, и потом как бы уйдет с поста президента и не будет претендовать на второй срок. Но потом случилась война, и его полномасштабное вторжение в Украину, и его как бы срок затянулся на больше, чем он явно рассчитывал. Вам кажется, что Зеленский не захочет участвовать в этих выборах, которые будут значить, по большому счету, это будут выборы на роль того, кто будет восстанавливать Украину после войны?
Мне представляется, что Зеленский передумал со вторым сроком еще до полномасштабного вторжения. То есть, постоянно 2021 год он уже явно готовился к следующим выборам в каком 24-м году. По всем, так, ну, просто сейчас уже подзабылись тогдашние перипетии и коллизии украинской внутренней политики. Они кажутся не столь существенными на фоне всего, что произошло с и после 24 февраля 2022 года. Но я прекрасно помню, поскольку я занимаюсь изучением украинской политики в режиме 24/7, прекрасно помню, что тогда было в Украине. И тогда уже, так сказать, команда Зеленского ясно готовилась к следующим выборам и ко второму сроку, и консолидировала необходимые для этого ресурсы, от финансовых до информационных. И он хочет остаться президентом, и сейчас у меня вот маленько сомнений. Он не хочет отдавать власть. Поэтому он ее отдаст только в том случае, опять же, если будет широкий консенсус как украинских элит, так и особенно западных партнеров, от которых не то что зависит, а которым полностью определяется программа восстановления Украины, должен Зеленский оставаться в этом качестве или нет. Если партнеры соглашаются на Зеленского, он и остается президентом, а Залужному и Буданову будет вежливо указано на то, что им просто не надо в это лезть, участвовать. Если будет консенсус, что Зеленский не остается, что он свою всемирно-историческую роль уже выполнил, тогда другое дело.
А разве Европе и США даже в какой-то мере не будет лучше тот президент, с которым у них уже есть опыт общения, который более предсказуем?
Вопрос, предсказуем он в хорошем или плохом смыслах. И на протяжении этих лет отношения западных партнеров с Зеленским отнюдь не были безоблачными. Просто об этом не говорилось вслух, чтобы не ослаблять Украину перед лицом путинской агрессии.
Угу. То есть, ну, США понятно, и конфликты Зеленского и Трампа, они достаточно были яркими, потому что Трамп не особо умеет хранить молчание. Но разве Зеленский с европейскими лидерами тоже находится на каких-то...
Номинально он находится с ними в блистательных отношениях, однако этот фасад, за этим фасадом скрываются накопившиеся большие противоречия, в том числе связанные с коррупционными скандалами, то есть тем, что значительная часть международной помощи осела в карманах члена команды Зеленского, как мы теперь знаем официально. Об этом было неофициально известно на всем протяжении банкета этого кровавого, и европейским лидерам тоже. Но опять же, это не выходило в публичное пространство, потому что никто не хотел подставлять Украину и давать Путину дополнительные козыри. Но сейчас, когда это стало предметом вполне конкретных уголовных дел и процессов в самой Украине, уже скрывать это невозможно. Да и, собственно, заинтересованности. Потому что скрывать уже было и нет.
И, наверное, последний вопрос именно по этой теме, потому что, еще раз, это, на мой взгляд, не такое близкое будущее, и мы еще много времени пройдем, пока мы будем это обсуждать предметно, но говоря о том, что, и вы упомянули, что одна из надежд Путина состоит в том, что следующий лидер Украины, он будет более податливым и более готовым на какие-то соглашения, нежели Зеленский прямо сейчас. При этом вы говорите, что если Зеленский не пойдет на выборы, то главный кандидат на президентство – это Валерий Залужный, которого вряд ли можно подозревать в том, что он будет как-то подыгрывать Кремлю. Значит ли это, что если выборы состоятся, что Россия попытается по своей старой доброй привычке какого-то кандидата найти пророссийского или тайно пророссийского и способствовать его популярности? Фейки в соцсетях, работа с населением и так далее, и так далее. Но мы знаем, мы все это видели по Молдове и по другим странам бывшего Советского Союза.
Ну, мы видели это и по Украине. В прежние времена.
В том числе, да, конечно.
Ну, в нынешних условиях самым промосковским кандидатом может быть вот тот самый временный правитель, который будет между Зеленским и постзеленским, исполняющий обязанности президента. Не потому, что он будет стоять на стороне Москвы, а потому, что он сможет констатировать, что из-за ошибок предыдущей власти Украина оказалась в невыигрышном положении. И поэтому должна уйти на уступки. Любой заложный, если он приходит после этого, уже свободен от обвинений в том, что он что-то сдал. Эта сдача произойдет или на стадии уровня промежуточного правителя, или самим Зеленским. Да? Не случайно Путин настаивает на том, что сначала одобрение пакта, потом прекращение огня. А потом уже выборы, где побеждает человек, не несущий моральной ответственности за то, что за подписанный пакт, вернее, за условия прекращения войны. А кроме того, заложенного уволили полтора года назад с поста главнокомандующего вооруженными силами Украины. И с тех пор, как кажется, как это представляется в публичном пространстве и общественном мнении, позиции Украины на фронтах и начали существенно ухудшаться. Это не совсем так. То есть здесь нет прямой причинно-следственной связи. Но выглядит это именно так. И общественное мнение склонно считать, что отставка Залужного была негативным фактором с точки зрения ведения Украины войны и позиции в войне. А значит, ну, понимаете, кроме того, для того, чтобы идти на существенные уступки, у тебя должен быть имиджевый запас прочности, который у генерала Залужного есть. То есть легче идти на компромисс, если в народном понимании и сознании ты бескомпромиссный боец за Украину. Сложнее идти на такие уступки, если у тебя нет такой репутации. Ты должен изображать себя ястреба, которым ты не являешься. Или даже являешься, но не выглядишь таковым. А что касается промосковского кандидата в чистом виде, типа Виктора Владимировича Медведчука в старой политической реальности, то не думаю, что сейчас этот вопрос актуален. Но на каких-то следующих итерациях, следующих выборах, он будет, конечно, актуален, потому что Путин попытается доказать украинскому народу в последующие годы, что Запад исключительно Украину обманул и стал виновником этой тяжелейшей войны. А гарантом безопасности Украины может быть только он, Путин. Поэтому и нужно соглашаться на сценарий, который предполагает лояльную Путину власть в Киеве, как это произошло, например, в Грузии. Угу. И тут нельзя сказать, что Путин контролирует Грузию. Нет, конечно, это не так. Грузию контролирует ее фактический правитель Бедзина Григорьевич Иванишвили. Но этот Иванишвили полностью лоялен Путину, и Путин это устраивает. Он хочет примерно такого результата в Украине.
Возвращаясь к переговорам, вы тоже упомянули, что у Трампа и Путина есть не то чтобы договоренность, но у них есть общие интересы, связанные с каким-то бизнесом и какими-то там научными прорывами, которые сейчас не могут быть реализованы ввиду активных военных действий в Украине. И в этом контексте меня очень, честно говоря, смущают близкие отношения Трампа и Путина, о чем мы всегда знали, и там встреча в Анкоридже тому была главным подтверждением, но даже сейчас прямо перед переговорами с Зеленским Трамп созвонился с Путиным. Сейчас появляется новость о том, что вот Песков сообщает, говорит, что новый телефонный разговор Путина и Трампа состоится в самое ближайшее время, когда его спросили о том, как Москва может прокомментировать переговоры. Ну, то есть, буквально разговорами с Путиным, Путиным обрамляется переговоры с Зеленским. У этого может быть хоть какое-то не конспирологическое объяснение о попытках договориться Трампа и Путина?
А тут никакой конспирологии нет. Все очевидно, по-моему. Как говорится, незачем догадываться, если знаешь. Как Трамп и Путин близки к заключению того самого пакта. модератором которого сначала выступал Стивен Витков, а потом тандем Виткова и Джареда Кушнера.
Но просто этих, у этих телефонных разговоров, ну, как бы, опять-таки, вот эту новость Пескова я прочитал только что, поэтому я еще как бы в активном анализе. Но я вижу, как бы, условно говоря, есть два полюса. Более благоприятный и менее благоприятный. Более благоприятный – это звонки Трампа с Путиным, где Трамп пытается убедить Путина все-таки выйти из Донецкой области и каким-то образом устроить мир. Или менее благоприятный вариант, где Путин говорит Трампу, нет, ты все-таки Зеленского убеди сделать это и это и это.
Да, я думаю, что вторая версия ближе к истине. Истина, как всегда, посередине, потому что все-таки Трамп ввел санкции в отношении Роснефти и Лукойла, что было существенным ударом для Российской Федерации. Не катастрофическим, опять же, но существенным, поскольку доходы от экспорта нефти существенно снизились. Угу. В результате. Но при этом, как мы теперь понимаем, Трамп собирается сам захватить вот всю инфраструктуру. Поскольку, вот я говорю, США отказались от роли и статуса глобальной сверхдержавы в 2025 году официально. То есть это год формальной кончины американо-центричного мира, начавшегося на руинах Берлинской стены в 1989 году. И в этом смысле год был выдающийся. С каким знаком – это другой вопрос. И со знаком плюс, со знаком минус. Но этот вот точка перегиба мировой истории была зафиксирована. Но вместе с тем Трамп хочет сохранять контроль США над, ну, лидирующей позицией США как минимум в трех группах вопросов. Первое – это роль и статус доллара как мировой резервной валюты и средства расчетов. Второе – это контроль над ключевыми логистическими цепочками, к которым с некоторых пор относится и Северный морской путь. Это тоже отдельный большой предмет взаимодействия Трампа с Путиным, тем более, что Трамп на полном серьезе собирается забирать Гренландию еще и для того, чтобы иметь эксклюзивный доступ в Арктику и к подход к Северному морскому пути. Этот проект совершенно не снят с повестки дня, не случайно, буквально на прошлой неделе Трамп назначил губернатора Луизианы своим спецпосланником по этому вопросу, чем вызвал очередное прединфарктное состояние в Дании и некоторых других европейских странах. Те тоже думали, что тема рассосалась. Нет, она совершенно не рассосалась. И третье – это влияние на мировой рынок энергоносителей. Поскольку для Трампа очень важно поддерживать технологическое лидерство США, разумеется, особенно в вопросах искусственного интеллекта и децентрализованных финансов, это требует умеренных цен на энергию, пусть не сверхнизких, что привело бы к банкротству части спонсоров Трампа из американской нефтяной отрасли, но такие в коридоре $55-$60 за баррель Brent. Это Трампа бы устроило. Поэтому он сейчас, судя по тому, что мы видим, опять же, невооруженным взглядом, он пытается концентрировать в своих руках контроль над инфраструктурой поставок российских энергоносителей в Европу. Три элемента этой инфраструктуры уже очевидны. Это международные активы Лукойла, сербская нефтяная компания НИС и украинская газотранспортная система, которая будет поставлять в Европу американский газ. Ну, он будет де-факто российским и центральноазиатским, но юридически он станет американским на входе в украинскую ГТС. Вот поэтому все эти интриги там тоже плетутся. И санкции в отношении Роснефти и Лукойла, это точно так же, как и санкции в отношении сербской нефтяной компании НИС, это шаги по формированию такой инфраструктуры.
Наверное, пожалуй, такая последняя тема или последний вопрос. Мы говорим с вами в преддверии Нового года, а считанные дни остаются до 2026 года. Я не буду просить прогнозов, потому что прогнозы – это такое гиблое дело. И...
Прогнозы – это дело Равина Каменецкого.
Да, оставим это ему.
И очень жаль, что мы до сих пор не видели его в Грэмми. Вот это было бы настоящий
хит. Я передам это пожелание людям, которые отвечают за наших гостей.
Здесь это пожелание не мое ни как гостя Грэмма регулярного, а просто как простого единичного зрителя.
Обязательно. Но я хотел бы вас спросить, как вам кажется, за какими моментами, может быть, за какими маркерами нам нужно в 2026 году особенно тщательно следить, кроме очевидных течения переговоров там Украины, России, США, о каких вещах, о каких событиях нам нужно думать и их замечать, какие они будут актуальными в грядущем году?
В политической сфере самое актуальное – это борьба США и новоявленных союзников США, типа путинской РФ, здесь я нисколько не преуменьшаю, за уничтожение Евросоюза. Потому что после роспуска американо-центричного мира, который был официально зафиксирован в этом году, это важно. Несколько лет мы понимали, что к этому дело идет, но еще, так сказать, была дорога назад, сейчас ее уже нет. Евросоюз становится из младшего доброго союзника США опасным конкурентом. и в промышленных сферах от автостроения до авиастроения. Примечательно, что близкий соратник Трампа, директор ФБР Кэш Паттель, только что заказал себе 2 новых бронированных автомобиля и оба BMW. BMW, как говорят у нас англосаксов. А вовсе и не свой Кадиллак. Чем тем самым еще раз подчеркнул, что Евросоюз таки, несмотря на все свои проблемы, опасный конкурент. И Трамп будет бороться за его роспуск, дезинтеграцию, потому что еще нужно устранить с рынка евро, как конкурирующую по отношению к доллару глобальную резервную валюту. Да, пока доля доллара 59%, а евро 20%, но в условиях отказа США от роли глобального модератора эти 59% будут сокращаться. И тут важно не иметь другой валюты, которая претендовала бы на освобождающиеся ниши. Соответственно, Путин будет Трампу в этом всячески помогать. Кроме того, сюжет Китай с Тайванем обострится, поскольку вообще мы входим в период размораживания. Мы вошли уже давно, несколько лет назад, в период размораживания замороженных конфликтов. Я думаю, что Китай все же не для того, чтобы не ссориться с Трампом, и это может быть элементом их подспудной договоренности, не афишируемой широко, не нападет на Тайвань до 2029 года, пока Трамп остается в Белом доме. Впрочем, чтобы потом Трамп мог, как и в случае украинской войны, сказать, если бы я оставался президентом, этой войны никогда бы не случилось. Но вместе с тем Трамп будет прилагать усилия к тому, чтобы не только выиграть выборы, промежуточные выборы в Конгресс 2026 года, но и каким-то образом остаться в Белом доме через режим чрезвычайного положения. Как он будет к этому готовиться, 2026 год нам покажет. Но совершенно очевидно, что для Трампа очень важно, опять же, выиграть выборы 26, сначала промежуточные, а для этого сконцентрировать в своих руках информационный ресурс. Вот не случайно Ларри Эллисон, который Oracle, близкий партнер Трампа, и его старший по возрасту товарищ, Эллисон уже 81, они купили, значит, этот... телекомпании CBS, знаю, часть инфраструктуры Голливуда, и потом замахнулись на установление уже полного контроля Голливуда над Голливудом и Warner Brothers, которому принадлежит CNN, в свою очередь, эти попытки будут продолжены, там конкурирующие фирмы Netflix, соответственно, трампистский Белый дом попытаться Netflix отодвинуть и так далее. Но, в общем, для Трампа было бы очень важно, чтобы в его руках были и CBS, и CNN в преддверии выборов 2026 года, то есть Трамп будет эксплуатировать путинские изначально технологии установление контроля над политическим пространством и политическими процессами. И в целом 2026 год будет эпохой повышенной активности лидеров, которые даже если пришли к власти абсолютно демократическим путем в свободных странах, не хотят от власти никуда уходить, и поэтому будут применять, опять же, технологии имени Путина для сохранения власти. Это в классических демократиях, от Венгрии до Израиля мы это увидим, где предстоят очередные всеобщие выборы, и где Виктор Орбан и Биби Нетаньяру, соответственно, никуда уходить не собираются, как никуда не собирается уходить тот же Реджеп Тайип Эрдоган. Но долгое время он играл в демократию, он проигрывал выборы в крупнейших городах оппозиционным кандидатам, он на равных соперничал с кандидатом в президенты от оппозиционной партии, а сейчас просто он ключевых оппозиционеров посадил, а оппозиционную партию все разгромил путем установления над ней прямого контроля. Поэтому все, больше никаких поползновений на то, что Эрдоган может уйти от власти, не будет. И этот пример станет заразителен для очень многих. И в Сальвадоре то же самое происходит с Букеле, там чего только нет. Ну и, соответственно, на Ближнем Востоке будет, с одной стороны, борьба за соглашение Авраама, их расширение и примирение Израиля и Саудовской Аравии. Но что-то мне подсказывает, пока Биби Нетаньяху остается у власти, здесь... полностью этот процесс завершить не удастся, поскольку это противоречит его текущим прагматическим интересам. Разумеется, эти интересы могут поменяться, и тогда серьезные сдвиги произойдут. Но общий тренд на соглашение Авраама, на то, чтобы именно вокруг них построить инфраструктуру безопасности сначала Ближнего Востока, а потом и значительной части мира, сохранится. Потому что Сэмюэл Хантингтон в своей книге «Столкновение цивилизаций» он правильно описал полицивилизационную структуру современного мира с известными оговорками, но, на мой взгляд, допустил ключевую ошибку. На протяжении всей истории человечества двигателем были не и сюжетом базовым этой истории, а были не столкновения между цивилизациями, а борьба внутри цивилизаций. Европа жила в условиях практически перманентной войны внутри себя до 1945 года. Почему еще важна единая Европа и Евросоюз? Потому что это первое в европейской истории закрепление надолго, если не всегда, нарратива мира. И распад Евросоюза снова актуализирует нарратив войны и вопрос о справедливости границ. Например, справедливы ли границы Венгрии, которая по Трианонским соглашениям потеряла 2/3 своей территории? Если пока Евросоюз существует, этот вопрос не стоит. Если с Евросоюзом что-то, не дай бог, случится, он и еще несколько подобных вопросов встанут в полный рост. И вовсе не факт, что страны Европы откажутся, вот, то есть, сохранят нарратив мира и не вернутся к нарративу войны. Точно так же китайцы убивали друг друга на протяжении тысячелетий, еще задолго до появления внешних агрессоров. От монголов до англичан и японцев. Вот, поэтому вот эти внутрицивилизационные конфликты будут обостряться, в том числе и вот конфликт между США и Европой, между Россией и Украиной. Это все внутрицивилизационные конфликты. Это конфликты внутри христианского мира. И поэтому 2026 год в том числе обозначит общую линию на усиление важности религиозного фактора, религиозных институций, пусть скорее сетевых, чем иерархических в мировой судьбе и политики. Ну и, наконец, конечно, он пройдет под знаком бурного расцвета искусственного интеллекта и децентрализованных финансов. И человечество будет хвататься за сердце, опять же, и говорить о том, а не поглотит ли нас искусственный интеллект, пока не поймет, что обезопасить себя от искусственного интеллекта и перестать бояться, избыть возникший в эпоху просвещения синдром Франкенштейна, когда человек, свергнув Бога с престола, начинает бояться собственного творения, которое может точно так же свергнуть его с престола властелина Вселенной, можно, опять же, только на условиях возвращения к традиционным религиям. Вот все это будет ключевыми темами и сюжетами 2026 года, независимо от того, какие конкретные события и в какие сроки нас ожидают.
Что ж, спасибо большое за такой полный анализ грядущего. Посмотрим, что нас ждет. Спасибо большое за этот разговор. Писатель Станислав Сбелковский был у нас на
спасибо
связи.
Спасибо большое. Еще раз с Новым годом.
С наступающим у вас. Спасибо большое. Да.
Спасибо.
До свидания. Скорого.